Приветствуем вас, дорогие телезрители. Это программа «Вечная Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. И сейчас вместе с Ростиславом Николаевичем Волкославским мы будем исследовать 12 главу книги Откровения. Ростислав Николаевич, мы закончили с вами на предыдущих передачах исследовать 7 труб. И сейчас начинается новая проекция. Господь начинает нам показывать в 12, 13, 14 главе особую весть, особое знамение. И в чем особенность 12 главы? Чем она знаменательна?
Она очень компактная сама по себе, и она имеет очень более обширный план, чем все предыдущие. То есть она говорит нам о самом начале великой борьбы между добром и злом на небе. Вот, и заканчивает она знаменательными такими событиями, как рассвирепение дракона против остатка народа Божьего. То есть вся история в такой чудесной, образной картине показана вся история фактически мира. И самые главные моменты великой борьбы между добром и злом. Поэтому я очень люблю эту главу.
Тогда мы к ней приступим. «Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд». Давайте мы попробуем объяснить телезрителям, что означает это знамение, вот, видение. То есть я так понимаю, Иоанн увидел панораму. Он увидел женщину, жену, да, женщину. Облеченная была в солнце, под ногами луна, на голове венец из 12 звезд. Что означает
это? Еще чуть-чуть, немножечко.
Прочитать. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения.
Вот. Бесспорно. Вообще в Библии символ жены как символ. Вот. Всегда представляет собой, что это церковь Божия. И в Ветхом Завете много раз Христос обращается к своей церкви, Ветхозаветней, и говорит, что она как жена ему. И в Новом Завете апостол Павел и другие говорят, что «я обручил вас как чистую деву Иисусу Христу». Да? То есть образ женщины – это образ церковный, экклезиологический, как говорят в богословии. Вот. Поэтому я вижу в этом дивную картину чистоты истины, которую Бог дал для церкви. Вот. Вы там увидите дальше дракона, который хочет ее пожрать. Вот это противостояние двух этих моментов, что Бог в этом мире, Он не насилует и не действует насилием, как дракон, а Он как вот эта мать, которая вот сейчас должна родить ребенка, да, вот. Так Церковь Божия в этом мире совершает свою миссию великую.
А почему такое удивительное описание? Она облечена в солнце. Это имеет определенное значение?
Потому что ей дан свет божественной истины. Угу. Символически показано.
Как столб и основание истины мы читаем,
да,
Тимофея.
Да, конечно же, конечно.
А то, что она имеет венец?
Венец, то, что эта истина не просто философская какая-то, а от Бога пришедшая, царственная истина.
Из 12 звезд?
Из 12 звезд символ того, что Церковь Божия, в общем-то, мы понимаем, как 12 апостолов, которые
имеют учение, основания
стали начатком всей новозаветней церкви.
А то, что она стоит на луне?
Вот, а вот свет луны, это интересно, как вот она не самостоятельная как бы светила, она получает свет от солнца, так и Ветхий Завет, он получает свет от Нового Завета. И новозаветная, значит, истина тоже, она освещается одновременно Ветхим Заветом.
Можно ли еще сделать такое сравнение, что когда здесь вот в одном тексте Господь сводит и солнце, и луна, и звезды, есть какой-то намек на творение, когда в первой главе Господь создает и светило малое, и большое, и потом звезды создает. Можно ли сказать, что вот Бог показывает, что церковь – это Его рук творение, это не человеческая какая-то организация, это Его рук творение, то есть это Он ее создал?
Я думаю, что это очень красивое сравнение, Совершенно я согласен с вами, что, что церковь помещена в центр всего творения. Угу. И все остальное творение, оно как бы является фоном для нее. Что Бог в основе всего поставил именно церковь Божию на земле. Народ Божий, который совершает истину на протяжении всей истории. А все творение, оно это... среда обитания, Церкви Божией, конечно.
А здесь мы видим, что она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Что имеет, какое значение имеет этот текст?
Вот да, действительно. И апостол Павел об этом говорит, и пророк Исаия говорит, что мы были как беременная женщина, мучились, прежде чем родили истину вот эту, да? То есть Ветхозаветная Церковь, она как беременная женщина ждет ребенка, которого носит под сердцем своим, как самое дорогое, что она сейчас несет миру, вот так и Ветхозаветная Церковь несла надежду на Мессию, который mm-hmm. должен был родиться именно в лоне Ветхозаветнего народа Божьего.
Здесь интересно, можно еще найти такой момент, что у Бога церковь, она идет еще с Ветхого Завета. Как да, некоторые совершенно. Говорят, нет, вот с Нового Завета, вот она апостольская. А вот этот факт рождения церкви еще вот до того момента, когда пришел Христос в мир, что она ожидала, говорит о том, что вот у Бога церковь идет на протяжении всех веков. От Адама, который был верен Господу, вот, и был, принимал его обетование, и до последнего.
Народ времени. Божий, конечно, через все века.
Тут появляется другое знамение. Он видит новое видение. Явилось на небе новое знамение. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 1/3 звезд и поверг его на землю. Дракон сей стал перед женой, чтобы, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать младенца. Появляется новый герой. Это дракон, который противостоит женщине. Объясните, пожалуйста, также этот символ.
Дракон само красный. Не представляет собой особой загадки дракон. Там дальше
в 9 главе, 9 стихе.
Да, будет сказано, что это сатана.
Великий дракон, древний змей
называемый. Древний змей, который обольщал всю вселенную, написано. Да? Вот, но которому не удалось обольстить вселенную, а только удалось обольстить Адама и Еву и род человеческий, который от них произошел. Вот, но в данном случае... нужно заметить противостояние двух сил. С одной стороны, невероятно вооруженное как бы существо, 7 голов дракон, да, что можно, это фантастически жестокое и страшное существо, вооруженное зубами, когтями, чем угодно, да. А с другой стороны, женщина беззащитная, притом ожидающая ребенка. И вообще, что в мире может быть более беззащитно, как женщина, которая должна родить? Она же не воин, который может сражаться. Да? А вот противостояние этих двух сил показано, что Бог использует немощный путь не насилия, а путь надежды и путь созидания жизни на земле. А враг, сатана, старается разрушить это все, что Бог сделал.
Интересно, наверное, Господь здесь подчеркивает и ужасность характера этого дракона. Убийство само по себе страшно, но то, что он стоит, ждет, чтобы погубить младенца, который вот-вот должен родиться, как-то параллель с Иродом, который убил младенцев, вызвало шок во всей Палестине. И здесь показан какой-то определенный момент, что вот это нелюд, да. который желает убить младенца, который беспомощен по своей сущности.
Да, конечно. Это очень сильная иллюстрация.
Сказано, что хвост его влек с неба 1/3 звезд и поверг их на землю. Что может означать вот этот отрывок?
И там дальше Священное Писание говорит о том, что он низверг на землю звезды небесные. Звездами названы ангелы. Угу, да? Угу. Вот. Действительно, когда на небе произошло восстание Люцифера, этого светоносного ангела, который восстал против Бога, вот, он все-таки увлек за собой 1/3 небесных ангелов. У него такая была сильная, будем говорить, обольстительная, обольщающая позиция, что он сумел увлечь их своей нечестивой пропагандой против Бога.
То есть мы с вами понимаем, что сатана желал смерти Мессии. Он не желал, чтобы родился Христос.
Поэтому, именно так.
Чтобы пожрать младенца. Пятый стих очень сжато нам показывает миссию Христа пребывания на земле, как я понимаю. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным, и восхищено было дитя к Богу и престолу его». Да. Очень емко, наверное, передано пребывание Христа на земле.
Да, в этом мире. Фактически, конечно же, Христос прожил 33 года, как мы знаем. Но именно вот это, что враг рода человеческого постоянно подстерегал его на земле, искушал его, мы видим, и в пустыне, и в Зитвусе, хотел его погубить на протяжении всего этого короткого пребывания на земле. И Иисус Христос остался чистым, как этот младенец при рождении. Он не согрешил. Младенец, рождаясь в мир, не имеет греха. Он несет только ослабленную грехом природу, наличных грехов. Он еще не совершает, правда? Вот. Но и Христос остался в этом отношении чистым всю жизнь. То есть в его душу не проник ни один грех. И он со своим волевым или интеллектуальным усилием, или словом, или делом, не согрешил ни разу. Он остался чист в этом отношении, поэтому я думаю, что здесь образ младенца невинного, безгрешного, может характеризовать Иисуса Христа как непорочного и чистого агнца.
Можно ли еще добавить, что то, что об Иисусе сказано в этой главе вскользь, говорит о том, что главное внимание апостола Господь хотел привлечь к церкви. Это главное действующее лицо вот в 12 главе, которое будет происходить.
Христос возносится на небо. Мы знаем, после воскресения на земле остается его народ. Народ Божий, церковь, которую он создал. И вот дальше идет история церкви.
Да, и здесь сразу видно, как он показывает, наводит фокус на церковь. Христос ушел, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Уходит Иисус, и церковь тоже уходит. Почему в пустыню и почему на 1260 дней?
Это очень важный момент, который вы затрагиваете, здесь записано. Дело в том, что Христос оставил на земле своих учеников и дал им особое задание, чтобы они в этом мире зла и порока, как раз в условиях конкретной Римской империи в данном случае, да, вот, чтобы они принесли свет истины, которого не было ни в философском мире, ни в языческих религиях нет истины воскресения человека, потому что человек покаялся, он будет воскрешен силой Божией. Вот это великая истина о том, что Бог дал вторую надежду человеку, каждому и всему человечеству. Это было одно из таких великих истин, которые понесли апостолы. И поэтому дьявол, имея ненависть ко Христу, переложил ее теперь всю на церковь и начал преследование. Мы знаем, что первые 300 лет существования христианства в римском мире – это гонение за гонением. Почти каждое поколение христиан было скашиваемо. Да?
Но вот здесь сказано 1260 дней.
Это а уже, теперь это, я перехожу к этому.
Да, это же относится
вот,
уже...
Когда же окончились вот эти гонения языческие – другая фаза началась, это уже средневековые гонения, которые устраивала инквизиция, которые устраивала, значит, система государственная церковь, католическая в данном случае в Европе.
Как в 17 главе Вавилон, который будет тоже править 1260 дней, также будет, он и преследует, вот, наверное, эту истинную церковь в пустыне.
Вот мы видим, да, что никто на протяжении 1260 этих лет, начиная с VI века и по конец, значит, 18 века, этот контроль тотальный, идеологический, духовный над всем, над всеми народами европейскими, вот, и на протяжении этих веков было столько гонений, столько крестовых походов, и против именно направленных не только против там, исламского мира, но и против России, да, против христиан в самой Европе. Множество походов было. Да? Это походы против вальденцев, да? Во Франции. Это походы против гуситов в Чехии. 7 или 8 крестовых походов были организованы против гуситов, вот, чтобы уничтожить их огнем и мечом.
То есть мы можем сказать, что пустыня – это место испытания, но в тот же момент это место, и, где Господь прячет церковь.
Да.
Где Господь прячет Илью. Да. Когда преследует его царь, также в пустыне, где Господь пытается сохранить свою
да.
церковь.
Важно заметить, что нигде в пророчестве нет ни малейшего намека, что церковь после Иисуса Христа будет господствовать в этом мире. Угу. Что она будет державной такой системой, которая повелевает царями или делит с ними власть в этом мире. Этого ни одного пророчества нет. Истинная церковь – это церковь, преследуемая на протяжении всей истории. И, вот, и мы знаем, что эти гонения продолжались на протяжении всех вот этих пророческих лет.
1260 лет – это с 538 по 1798.
Да, особенно сильными гонениями были, значит, в Испании, когда испанская инквизиция на протяжении 3,5 столетий огнем и мечом старалась навести, как они считали, единство веры утвердить в Испании, чтобы там не было людей по-другому мыслящих, вот, чтобы там не было протестантов, чтобы там не было иудеев, чтобы там не было магометан и так дальше, чтобы там была только вот одна общая государственная религия Испании.
Продолжая дальше, мы видим, что как бы останавливается по хронологии и возвращаемся назад к тому, что произошло перед этой войной на земле. Господь показывает войну, которая произошла на небе. Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них. Но не устояли, не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены вместе с ним.
Мы видим вот этот вот как бы рассказ внутри рассказа, выделенный специально, возвращение, как будто бы дается причина, почему такая непрестанная вражда против истины на земле, против Библии. Вот мы читали в 11 главе, да, когда хотели уничтожить Библию, или, по крайней мере, она должна была быть под величайшим контролем, чтобы не проникла она к людям, вот, на протяжении всех средних веков. Вот. Вот. В данном случае мы видим, что Бог все-таки, что эта причина не только земная, но она небесная, что на небе произошло восстание Люцифера, о чем мы говорили.
То вот. Есть та война, которая идет на земле, это она не началась на земле, это продолжение небесной битвы.
Да, именно так. Вот. И здесь на этом, будем говорить, вот на этом плацдарме, как говорят военным языком, и должно произойти основное сражение. Оно произошло на Голгофе, когда Христос умер на Голгофе. Враг был повержен. Фактически, идейно и духовно враг, дьявол, был разоблачен. Что он убийца, что он убил Иисуса Христа, распял его невинно и так дальше. Что учеников он на протяжении всех веков гнал. Вот. Здесь происходит как же раскрытие его характера на земле. И он не изменяется. Священное Писание говорит: горе, горе, горе живущим на земле. Дальше там, да?
Да. Я сейчас еще хотел бы обратить внимание, почему здесь Иисус представлен как Михаил?
Михаил.
Почему не Агнец Божий, как мы встречаем в книге Откровения? А вот здесь он Михаил.
Такой, как Бог. В Священном Писании это мы можем понимать, переведен. Тот, кто предстоит пред лицом Божьим. Таков, как Бог.
Так переводится это слово?
Да, да.
То есть сатана поднимает свою власть на Бога, здесь можно сказать, да? Таким образом.
Да.
Все свое сопротивление, все оказывает
на Христа.
Сказано, что Он обольщал всю Вселенную. Что имеется здесь в виду? По словам Вселенной, что подразумевается?
Здесь показан большой космический масштаб вот этой борьбы. Вот, что не только наша Земля. Наша Земля, конечно, был последний этап. И будет последним этапом этой борьбы. Но что она имеет вселенские масштабы, то есть он обольщал и другие миры, он обольщал и ангелов Божьих, да? То есть это было страшное включение во Вселенную. То есть он восстал против закона Божия, против божественного правления и обольщал всю Вселенную, что вот нечто лучшее он предоставит, чем Бог. Что он даст свободу неограниченную, вот, никаким законом Божьим. Вот, что он улучшит правление. То есть он предлагал альтернативную свою, будем говорить, программу, как современным языком говорят, что кто баллотируется, тот хочет, тот предлагает свою программу. Вот он предлагал лучшую программу. Что вне закона Божия разумные существа, они могут достичь высшего развития и так дальше. Это те идеи, которые он продолжает, в общем-то, на Земле насаждать дальше.
У читателей, наверное...
Но никто во Вселенной, кроме нашего мира, не клюнул, можно так сказать. Вот. И вот они носились по всей Вселенной, обольщая миры, обольщая ангелов. Как вот осенью носится стая воронов над землей, туда, сюда. Вот. И нигде они не могли найти себе базы, где они могли бы приземлиться. Вот. А поскольку Адам и Ева согрешили, эта земля стала базой, где они осели, и где Господь допустил, чтобы они какое-то время показали, что они хотели приготовить, что они могли бы приготовить для всего мироздания. Поэтому земля, она как театр, как малая такая модель, на которой раскрывается, что Он готовил для всей Вселенной, для всех миров. То, что происходит на земле сегодня.
Интересно, что, наверное, у читателя возникнет вопрос. Но произошла на небе война. Но победитель должен уничтожить побежденного. Но получается, что борьба шла за место. Господь убирает его просто с... Не нашлось места на небе, так сказано. То есть, наверное, у Божьего престола. Почему Господь не уничтожил сразу Люцифера вместе с его воинством, а просто убрал его с неба, так сказано, вот, с места, где пребывает Господь?
Потому что не совсем было понятно. Позиция его была обольстительная.
Еще не раскрыты были его
планы. Они не были раскрыты, эти планы. Он выставлял себя как величайший защитник интересов небожителей, ангелов и так дальше. И поэтому была брошена тень на Бога, на его правление, на его святилище. Вот. И просто взять его и уничтожить... Вот сейчас перед всеми... Это значит посеять сомнение в том, что Бог... правдиво и милосердно управляет всеми мирами и всеми ангелами.
Поэтому Бог и убирает его, да?
Убирает его, потому что там, конечно, уже не было больше тех, которые его слушали. Он, так сказать, свою программу провел, не было тех, которые уже приняли ее, и теперь уже Господь имеет право низвергнуть его. Вот, он был низвергнут.
А земля просто приняла его условия. Сказано, что сброшены были на землю.
Да.
То есть Бог не специально приготовил землю для Люцифера, как такой лепрозорий, где он должен был сидеть. Нет. Просто люди приняли его.
Это могло произойти в любом мире, где есть разумные духовные существа.
То есть Бог не предназначил землю именно для такой миссии.
Я думаю, что мы всего понять в этом вопросе не можем. Вот. Общие принципы нам изложены, что он обольщал всю Вселенную, но только на Земле удалось ему вот это достигнуть какого-то успеха.
Спасибо большое. Мы благодарны нашим телезрителям, что вместе с нами исследуют книгу Откровения. Пусть Господь вас благословит. Будьте верны Господу.
Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Коли алкоголь потрапляє у кров, еритроцити злипаються. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. У разі вживання 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть кілька тисяч клітин мозку. Від кожного застілля – десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться з сечею наступного дня. Бережи себе. Живи тверезо.